Всем привет и добро пожаловать на шоу Кирилла Скобелева или подкаст, как угодно можно его называть. И это все не важно, потому что сегодня у меня в гостях невероятно... как сказать-то?
Да как есть, так и говори. Да?
А, все, мы уже начали. Человек, с которым я буквально прожил свою школьную жизнь, потому что я с утра, каждое утро слышал голос его по нашей любимой передаче, которая шла, идет до сих пор по Европе+. Передача называется «Бригада У». И в гостях сегодня у меня Аркадий Джем.
Привет, Кирилл, и привет всем, кто нас сейчас слушает. Я, на самом деле, волнуюсь, потому что...
По-моему, я больше.
Окей, мы с тобой коллеги по волне. Я впервые в подкасте участвую, да.
Серьезно?
Да, да.
Да ладно. Нет, просто я... Да ладно, я не верю.
Да.
Никогда не звали. Обалдеть. Да, спасибо тебе большое, что согласился. Я так понял, что ты буквально после эфира приехал, хотя немножко позже. Эфир вроде в 10.
Ну, в 10 заканчивается, да, и у нас традиция с ребятами после эфира идти завтракать всей толпой, да, и мы спокойно едим, обсуждаем, что было в эфире, придумываем, возможно, что будет завтра. Потом еще занимаемся какими-то делами и либо разбегаемся, либо остаемся и идем на какие-то другие мероприятия. Там даем интервью или берем кого-нибудь интервью, или съемки, или озвучка сериалов. Вот мы сейчас озвучиваем «Силиконовую долину»,
да,
третий,
да,
сезон.
Обожаю «Силиконовую долину».
Серьезно?
Да.
А ты в нашей озвучке смотришь?
Нет, я смотрел в оригинальной. Да? Я посмотрю обязательно.
А, в оригинале прям на английском?
Да.
У тебя хороший английский?
Я просто его знаю. Ну, я просто его выучил когда-то. Я, собственно, смотрел «Силиконовую долину», чтобы выучить. Наизусть выучил на английский, наизусть. Да, это на самом деле очень интересно, поскольку я хотел узнать, не голоден ли ты, может быть, надо было сначала покушать, потому что сейчас буквально 12, и после эфира, в общем...
Спасибо, я сыт, да.
Джем, скажи, пожалуйста, как тебя называют в жизни, поскольку... Аркадий Джем? И это, может быть, странный вопрос, но действительно я не знаю, как обращаться к тебе наиболее комфортно.
Я всегда говорю, как хотите, так и обращайтесь. Можно Аркадий, можно Джем, и у меня куча производных от Джема. Мы когда работали с Таней Шилиной, она меня называла Джося, и иногда переходила на Жозефина. Ну, в общем, там разные версии. Кто как хочет, так и называет. Я отвлекаюсь на Джем, потому что это такое рабочее название мое. Естественно, когда с родителями или совсем с близкими друзьями, которые знают меня с детства, то я Аркадий и так далее.
Ага, то есть это появилось не в детстве когда-то такое прозвище, или как это можно сказать, сценический псевдоним?
Ну, да, это псевдоним, откровенно говоря, и я, кстати, первый раз признаюсь в этом.
Да?
Публично.
Серьезно?
Да.
Потому что мне интересно, почему Джем? Это очень классно, это запоминается, и все знают Аркадий Джем.
Я просто привык уже сам, как бы не понимаю, насколько это запоминается. Я не знал, какое имя себе выбрать для радио.
Аркадий.
Да, у меня просто фамилия настоящая, она слишком громоздкая для радиоэфира. Пока ее выговоришь, ну, пускай будет.
Хорошо.
Потяну еще немного. Хотя, кто хочет, тот уже, конечно, все вынюхал и узнал.
Понятно.
И мне как-то придумали в попыхах. У меня горел уже в эфир, нужно было выходить, и кто-то сказал, давай будешь Джемом.
Мне не нравилось. Серьезно?
Да. И, в общем, был Аркадий Джем сначала. Потом я пришел на станцию 106.8. Была в Москве такая радиостанция культовая в конце 90-х. И не знаю,
как
что...
Как она называется?
Она так и называлась. Станция 106.8 FM.
Да, видимо.
Там была самая модная, крутая танцевальная музыка. Работали все топовые клубные диджеи. Грув, Коля, Санчес. В общем, всех не перечислил.
Санчеса знаем, конечно.
Ну вот.
И Грув, конечно, да.
Да, и днем работали, назывались мы RJ, Радио Жокей, а по вечерам работали DJ. То есть они прям с винила в студии фигачили сеты свои.
Да, это, конечно, забавно, что... Прозвище, которое просто до сих пор, оно вот так было выбрано. На самом деле, мы как раз-таки углубились немножко в историю. Расскажи, пожалуйста, откуда ты, поскольку я почитал, конечно, но интересно из твоих уст узнать о том, как же ты рос, в какой среде, с какими родителями.
В творческой среде, в театральной. У меня мама балерина, папа дирижер, и, соответственно, я вырос за кулисами театра и ни одного театра, потому что профессия такая, как и военная. Очень часто перекидывают с театра на театр, приглашения в разные коллективы. И родился я в Свердловске, нынче Екатеринбург, да. Потом родители переехали в Пятигорск.
Это так нехилый переезд.
Волгоград. У меня мама из Волгограда сама. Потом был Красноярск, нынче он Красноярск 26, сейчас называется Железногорск, закрытый городок небольшой. И потом был Петрозаводск, и потом я уехал в Москву, и вот я здесь до сих пор.
А это ж сколько раз в год вы, наверное, переезжали, постоянно менялась атмосфера, школы?
Нет, мне так повезло, я на самом деле социофоб.
Да ладно, серьезно?
Я не мог себе представить, как можно перейти в другой класс, в другую школу в другом городе. И мне повезло, что я всего раз за все переезды менял школу. То есть я в раннем детстве колесил из разных городов, потом всю школу я прошел в Красноярске и заканчивал 11 класс в Петрозаводске. И там же поступил в универ, я педагог.
Педагог? А да. По какому специальности?
Английский и французский языки, да.
О, серьезно. Вот,
и тут-то наши дорожки
пересекаются. Ну, я, правда, микробиолог по образованию, но ничего.
Ну, ты знаешь английский.
Знание языков, мне кажется, куда сейчас без них? Вот это может быть заезженная фраза, но как ты считаешь, насколько... Для меня было открытием, насколько широкий англоязычный мир просто, насколько в нем много всего интересного, и когда я смог его понимать. Какие у тебя вообще были ощущения? Ощущение от изучения, и ты понимал, насколько это... В общем, что ты можешь сказать тем, кто еще не выучил английский?
Я не понимаю, почему вы до сих пор не взялись за это дело. И вот как у тебя было с английским, у меня такое же откровение не так давно посетило с испанским, насколько он широк в использовании, в употреблении. И у меня сейчас настольная книга «Самоучитель испанского языка».
Это, по-моему, второй язык в мире, нет?
Да! Да.
Популярнее английского. Ну,
да.
То есть английский международный, да. Но сначала идет мандарин, там, по-моему, английский.
Ну да, китайский и испанский, вот они. И я мечтаю выучить его. Ну, я такой ленивый, что...
Испанский сложный, сложнее.
Нет, дает... это же один из самых простых языков в мире, да. Тем более у меня французский тоже, он как бы не активен, он у меня в запасе где-то там на подкорке записан, я просто не пользуюсь. Он, я называю ресторанный уровень, попросить еды и рассчитаться. На этом мое общение с французами заканчивается. Вот. И испанский уже гораздо легче после французского учить.
Ну и к тому же там сразу итальянский, португальский, очень удобно, мне кажется.
Это да, си-си.
Си-си. Вернемся немножко в детство все-таки, потому что прошло детство за кулисами, но чем все-таки ты занимался помимо школы, если это не секрет?
Конечно, не секрет. Танцами. Ну, у меня мама балерина, и я просидел в балетном классе, смотрел, как она танцует, и в зале во всех ложах сидел, смотрел, как мама по сцене скачет. Скачет она...
Ну, понятно.
Такие вытворяла пируэты Батмана и Тандю, что, естественно, я подумал, я тоже хочу танцевать. И папа был безумно против, потому что он хотел, чтобы я был музыкантом. Он считал, что танцор — это не мужская профессия, а вот музыкант — это другое дело. И мне приходилось какое-то время, где-то полгода, ходить на бальные танцы втихаря от папы. Да, потому что он... Ну, он, конечно, в шутку мне говорил, я ноги выдерну тебе, если узнаю, что ты танцуешь. А я очень такой послушный мальчик был. Да, я и сейчас законопослушный. Что я очень хотел заниматься, но папу не хотел расстраивать. И потом его уже пригласил на отчетный концерт. Мама знала, наша с ней была тайна. И он пришел, сказал, ладно, занимайся.
Обалдеть. Ну, то есть, это был именно твой выбор, и не мамин,
да,
и
да.
Папин.
Нет, и папа, конечно, настоял на то, чтобы я пошел в музыкальную школу, я ее закончил, но, к сожалению, без особого удовольствия, класс фортепиано.
То есть, 7 лет по полной программе?
Там не 7 получилось, 9, по-моему.
9?
Да, потому что у меня было 2 года... Первый подготовительный класс. Меня дали в какую-то группу, которая занималась по особой системе Кабалевского, где ноты назывались не до, ре, ми, фа, соль, ля, си, а какими-то знаками. И нужно было их показывать на руках. Типа йо, ви, зо. А папа у меня с классическим образованием с консерватории, когда узнал, что это... Он сказал, это бред какой-то. Мы тебе еще раз в подготовительный класс, и все сначала уже с до, ре, ми, фа, соль, ля, си изучим.
Обалдеть.
Вот.
Но... А к фортепиано не появилось никакой любви?
Не появилось, но где-то в классе 9, наверное, я как-то не знаю, как мне попался на глаза саксофон.
Угу.
И я стал заниматься на классе саксофона в духовом оркестре.
Ничего себе.
Да, ходил на парады, играл марши.
Я очень понимаю, я по кларнету закончил.
Серьезно?
Ну, то есть это же очень близкий инструмент.
Да, конечно. Одна аппликатура
практически. Да, но я понимаю, что кларнет — это более такой советский инструмент, а саксофон, он такой более западный, что ли. Да, джазовый. Но я почему-то не перешел на саксофон в итоге. И больше я любил фортепиано. Ну ладно, что мы обо мне?
Ты на фано играешь?
Да, но я больше... Я 2 года назад начал... Позвонил своему преподавателю, связался с ней, нашел. Мы с ней позанимались какое-то время, но из-за того, что я переезжал, в итоге мы перестали заниматься. Хотя фортепиано, это, конечно, все равно, мне кажется, чудесно. Но ты сейчас круто. Что-то сможешь?
Нет, конечно же, сейчас уже с высоты лет я понимаю, что нельзя было бросать. И когда я сдавал свой выпускной экзамен, ко мне подошли мои педагоги, и все сказали: Аркашенька, вот сейчас тебе нужно начать серьезно заниматься. Ты такой молодец. Но меня это как-то не вдохновило, я с такой радостью закончил, что пошел дальше танцевать.
Ага, так после школы, значит, нет, дальше танцевать после музыкальной школы, и куда дальше танцует вообще?
Дальше танцует. Но я сначала выступал в парной программе, я ездил на конкурсы, занимал неплохие места, а потом как раз мы переехали в последний класс в Петрозаводск, и там я попал в коллектив, в ансамбль бального танца. Там уже совсем другая система, нужно было... как 6 пар танцуют единовременно. Ну, то есть ансамбль. Это совсем по-другому, конечно, выглядело, но мне безумно нравилось. И у нас начались гастроли, и за рубеж мы стали выезжать. Благо, Петрозаводск недалеко от там, Финляндии и так далее, Швеции.
А говоря о школе, какая была атмосфера в школе, как общался с ребятами? Потому что ты сказал, что ты социопат, и это, на самом деле, довольно странно. Хотя я понимаю, что... Какая была атмосфера? Что нравилось, может быть, в школе, что не нравилось?
Ты знаешь, Ких, я в школу пошел на год позже, потому что меня родители решили так отдать. Я что-то был слабенький какой-то мальчик, да, и они подумали, что, наверное, тебе еще стоит годик отсидеться. И, соответственно, все были на год старше меня. Ой, наоборот.
Младше.
Младше, да. Но по комплекции и вот внешне выглядело, что мы одногодки. И как-то... Меня уважали в классе. Не задирал никто, не обижал. Наоборот, если вдруг ты там подкатывал, типа, ну ты чё? Тут же вставали на защиту мои одноклассники, и я безумно им благодарен. Какая-то очень классная атмосфера была. И не могу сказать, что я закончил с сожалением школу. Я с радостью. Но, в принципе, мне там нравилось.
Ну, то есть все было увлечено именно танцами, и хотелось именно в этом как-то больше развиваться.
Не, ну школа одно, а танцы другое.
А, то есть не было такого, что хочу танцами, не хочу школу, там совсем.
Я где-то в классе 2 или 3 говорю: мама, я хочу поехать в интернат танцевальный. То есть где детей просто дают, да, и они там живут. И мама сказала: сейчас. Я тебя выходила, и кому-то отдавать нет, такого не будет. Вот занимайся бальными танцами у меня под присмотром, и все.
Хорошо, а все же в школе были какие-то предметы, которые больше всего интересовали?
География меня увлекала, да, и английский язык мне как-то давался уже с того времени, и я уже тогда замечал, что он кому-то не нравится, и кому-то он вообще не интересен, мне это было непонятно совершенно. Я не могу сказать, что я сейчас совершенствами владею, потому что нет предела. И, естественно, я хочу еще лучше его знать, и всем еще раз рекомендую, правда, как без английского? И общаться, и слушать музыку, и смотреть фильмы, это же так круто в оригинале.
Да, а что после школы в итоге? Почему дальше не пошел по стезе именно танцевальной и почему в педагоги?
А тут у меня новая страсть как бы возникла языки. И я очень хотел пойти на ИНЯС в Петрозаводске, в университет, и пошел на подготовительные курсы. У нас не было ИНЯЗа, вот в чем секрет. Именно такого, чтобы быть переводчиком. И я пошел в педагогический, просто тупо, чтобы выучить французский. Я, честно говоря, не собирался становиться учителем, преподавателем.
А почему французский? Потому что это очень необычный выбор.
Он красивый, и как-то мне с детства папа внушил, что французский язык – это красиво. И у меня папа большой фанат вообще Франции, и как страны, как культуры, и искусство, все французское, и Наполеон его кумир, и язык. Он, правда, безумно красивый язык.
И в итоге просто поступил на ИНЯС и начал там учиться.
Да,
А что про университет рассказать можно хорошего? Насколько это было интересное время? Как ты проводил его? Как вот студенческие годы лихие? Или больше именно учебы?
Я, конечно, забил в какой-то момент на учебу, потому что в моей жизни появилось радио.
Угу.
И, наверное, если бы не радио, я неизвестно, где бы оказался. Может быть, с идеальным французским, но в школе, в средней... Я не знаю, это может тоже неплохо. Может, я принес бы пользу и заставил бы не одно поколение выучить людей. Да? Но как случилось, так случилось. Я доволен. Мне безумно нравилось учиться. И у нас постоянно были какие-то капустники. И мы ставили спектакли, и видеоклипы. И собирался не только институтский народ, но и из вузов других. И полгорода просто приходило посмотреть на нашу самодеятельность. Но она очень была веселая. И я с большим сожалением закончил универ.
То есть именно нравилась атмосфера?
Да, такие ребята, мы со многими общаемся до сих пор, благо есть Facebook, и многие разлетелись по разным странам, и нас объединяют соцсети.
А когда появилось в итоге радио? Уже во время учебы или после?
Да.
В Петрозаводске?
В Петрозаводске, да. Он мой однокурсник, Серега Дементьев, какое-то время учился нормально, потом стал приходить уставшим, не выспавшимся, и на парах засыпал. Мы говорим, что, Серег, случилось? Он говорит, да, я тут на радио устроился, подрабатываю, ночами сижу. Вот. И говорю, а что там нужно делать? Да ничего, сидишь, следишь, чтобы сигнал не пропал, потому что мало ли бывает такое, спутник улетает, в эфире дыра, и нужно ставить какую-то музыку срочно, спасать эфир. Я говорю, ой, классно, мне интересно. Я никогда не думал, что я буду на радио работать. И он говорит, хочешь, приходи, я тебе покажу, что там да как у нас. Я говорю, конечно, хочу. Это была Европа плюс Петрозаводск, то есть филиал московской. И я пришел туда и понял, что мне, наверное, нравится вся эта кухня. И в какой-то момент я принял участие в конкурсе. Официально выиграл. Приз был 30 литров бензина.
Да. Конкурс-то чему посвящен?
Я не помню, нужно было ответить на вопрос, там, кто займет первое место на этом... На радио, да, на этой неделе в хит-параде в местном. Я написал, победил, прихожу на радио за этим самым призом, там купон был на 30 литров бензина, и мне говорят, молодой человек, вы знаете, у нас такой форс-мажор, у нас актер, который должен был прийти записать рекламный ролик, заболел. А ролик вот нужно выдавать, клиент прям рвет и мечет. Попробуйте? Я говорю, я никогда этим не занимался, давайте попробуем. Попробовал, и все, понеслось.
Серьезно?
Да. Мне говорят, давайте мы вас занесем в базу актерскую, если что, можно будет к вам обращаться. Я говорю, конечно, можно. Я помню, я так гордился, что там 15-секундный ролик про бензозаправку, опять же, озвученный мною, звучал на город Петрозаводск. Я всем в институте говорю, слушайте, там вот будет рекламный блок. Это я.
А какие первые ощущения были от этого? Потому что я знаю, что свой голос в записи услышать на видео, ты понимаешь, что ой, да это я. Какие были ощущения?
Такие же, наверное, как у любого, когда слышишь себя со стороны, не очень комфортно, да?
Да. Мне просто интересно. Там, я понимаю, что люди стремятся на радио, наверное, как-то специально и идут для этого в университеты. А в итоге твой путь, он такой оказался случайный.
Случайно, да, мне повезло. И в то время не было ни курсов сейчас популярных школ радио. Такого не было. То есть я полностью самоучка и учился на эфирах Европа Плюс и на своих коллегах, с которыми многими я до сих пор работаю. Это очень забавно. И так как я не знал, как нужно говорить, с какой подачей, какой должен быть у меня образ. Я тупо копировал какого-нибудь диджея. Там были Роман Олегов, ну, звезды того времени, Европа Плюс, Алексей Журавлев, Жени Шаден, не знаю, кто еще. И какое-то время я был одним из них. И мне говорили, ой, ты так похож на Олегова. Я думаю, блин, классно, я местный Роман Олегов. А потом до меня дошло, что зачем нужно копировать кого-то, когда...
Можно быть собой.
Можно самим собой быть, да. И не сразу пришло это осознание, но, слава богу, оно пришло в конечном итоге.
Но это, на самом деле, все равно очень интересно, поскольку перед эфиром нашим с тобой ты сказал, что я буду собой, не буду как играть.
Ну да.
Да. Но, то есть ты можешь сказать, что все равно во время эфира ты более импульсивен и более...
Вот говорили про подачу, потому что все-таки это утренний сегмент, и, естественно, хочется слышать бодрые голоса на радио. когда так вот сидишь в непринужденной mm-hmm. обстановке, можно себе позволить расслабиться и где-то пропустить с дикцией mm-hmm. пару ошибочек. Как бы это простительно. В эфире, естественно, ты собираешься и выдаешь себя и делаешь все, чтобы люди взбодрились.
Немножко все-таки мы пропустили, мы как-то перепрыгнули быстро. А, да, к вопросу о том, вот записали рекламный ролик, и после этого начали приглашать еще что-то записывать, или как вообще развивалась история?
Предложили попробовать что-то сделать именно в рамках программы какой-то, угу. сказали. Ну, дело в том, что местные филиальные станции, они ограничены в репертуаре. Угу. То есть это франшиза, ты не имеешь права полностью перекрывать эфир. У тебя идут рекламные блоки и местные новостные блоки. Все, что идет от
Москвы?
От Москвы, не должно перекрываться. Ну, за исключением там программ по заявкам местных. Вот. И я должен был выбрать что-то такое, либо в 3 минуты уложиться новостное, либо программу по заявкам, но это было слишком круто для меня, для начинающего тогда диджея.
Импровизация.
Да, я... Говорю, давайте я буду делать какую-нибудь музыкальную программу, не музыкальную, а программу о культурной жизни Карелии, столицы Карелии, Петрозаводска.
Я просто не понимаю, как этот диалог произошел, когда предложили. То есть просто предложили, я даже не представляю, понравился голос. Почему предложили? Есть какое-то понимание, что было у людей в голове? Почему?
Ну, сказали, что голос, да, вроде бы ничего так, родийный. И еще такая проблема была, в Карелии есть говор. У ребят, которые там живут, и я, прожив там, сколько, 5 лет.
Ну да, 5. 11 класс и университет. 6.
Ну, это было где-то на 3-м году моей жизни в Петрозаводске. Я, приехав из Сибири, не услышал этот говор и не перенял его, несмотря на то, что общался со всеми карелами. И для них достаточно чистый акцент был ценен. Поэтому меня взяли. Наверное, я так думаю.
Не, ну это так необычно, потому что я, например, не различаю акцентов там внутри Москвы или с другими людьми. И даже у меня подруга переехала в Екатеринбург как раз. И она говорит, что есть какой-то акцент в Екатеринбурге свой.
Конечно, да? Есть. Ну, ты смотришь «Реальных пацанов», нет?
Нет. Ну, не, но у них, да, такое... я видел, и я понимаю, но неужто так все говорят? Мне кажется, что в основном более-менее все одинаковые.
Ну, это... ты до поры до времени, пока тебе вот не укажут, обрати внимание на акцент, ты не замечаешь. Я тоже не знал, ну, а какой в Карелии акцент? А ребята говорят, ну полузакрытому. Вот так вот они, у них все закрыто, все. Бу-бу-бу, вот такое.
Я понял. Класс! То есть и понеслась, по сути.
Понеслась, да. У меня покатилась, конечно, учеба к чертям.
Ну, это нормально.
Но я поехал, эту программку на культурных новостях поменял уже потом на программу по заявкам. Это был высший пилотаж.
То есть были культурные новости, и там музыка была?
Нет, там нет, три минутки новостей. То есть сегодня в Петрозаводском доме культуры выступает там ансамбль бального танца «Ритм», в филармонии выступает ансамбль финской музыки «Кантели». И вот так вот на 3 минуты я собирал какие-то новости по городу, куда можно пойти отдохнуть.
Это на самом деле очень интересно, поскольку сейчас я веду новости на одном телеканале. Вот. Но он, я не знаю, насколько он теле.
Да, рассказывай.
World Fashion Channel.
Вот. Fashion,
я там, у меня вот была буквально вторая съемка в пятницу, я там веду Breaking News. И я там тоже 2-2.5 минутки стою, рассказываю какие-то новости. И мне интересно услышать твои советы насчет новостей, поскольку если бы не было человека, который мне говорил, теперь скажи так, теперь сделай такую интонацию, я даже не представляю, как этому учиться. Как вот тебе кто-то помогал, рассказывал о том, как читать новости правильно или нет?
Слушай, во-первых, я тебя поздравляю с твоим дебютом. Да, ну ты молодец. И никто мне ничего не давал, никаких советов. Не потому что меня просто бросили, типа, барахтайся как хочешь, а потому что у нас была команда, которая с нуля все делала, и никто не знал ничего. Сейчас у нас очень... активные семинары, когда мы собирали. Раньше собирали всех региональных сотрудников в Москве и проводили семинары. Сейчас штат всех филиалов настолько разросся, что уже невозможно всех собрать, и мы сами выезжаем туда, туда, сюда и рассказываем, как делается радио, и поднимаем уровень. В то время Это было интуитивно, честно.
Uh-huh. А я сейчас не слушал свои старые записи?
Нет их, к сожалению.
Нет их вообще, mm-hmm. вообще никак mm-hmm. не найти. То есть сейчас нету какой-нибудь Москвы FM отмотать. Там, да, очень жаль. Но все равно вспоминаю тогда, как происходил процесс улучшения и развития в этом. Потому что это очень сложно, мне кажется.
Но самое главное, это, конечно, слушать себя, а в твоем случае mm-hmm. еще и смотреть на себя. Mm-hmm.
Ну,
это единственный, наверное, отдельный да. совет, потому что ты смотришь, как ты выглядишь, и слушаешь mm-hmm. интонации, и интересно ли тебе самому mm-hmm. от самого себя.
Mm-hmm. Но текста тебе подготавливали, соответственно, mm-hmm. ты нет? Про новые новостные?
Нет, я сам себе подготавливал все.
То есть, ага.
Ну, а хочешь работать, делай что-нибудь. Кто же мне за это сделает?
Я-то думал, что есть человек-редактор, который, ну, пишет новости, соответственно, ты их зачитываешь. И так сейчас, наверное, везде происходит, нет? В идеале. В идеальном мире.
Каждый сам за себя, конечно.
Обалдеть. То есть это была твоя авторская программа практически?
Да, практически, да.
Я понял. Ну, учитывая, видимо, опыт твоих родителей и в музыке, и вообще в искусстве, тебе было просто найти хорошие новости. Они знали, наверное?
Ну, как просто. Я бегал по улицам, смотрел билборды, афиши, где кто приезжает, потому что интернет тоже толком еще хиленький был совсем.
В общем, сложно. На самом деле, да, я не представляю, что кроме радио могло быть афишей. Только вот идешь по улице, афиша.
Да, афиша на билборд, да.
А какой был тогда псевдоним? Просто...
Или вот он был? Как раз тогда и зародился.
А, это тогда да. уже зародился.
Аркадий Джем я был.
Обалдеть, секунду. Я понял.
То есть... мне имя отсекли, остался Джем.
Понял. А в какой момент совершился переезд все-таки в Москву?
Я закончил институт, угу. и...
Были мысли бросить университет?
Ты знаешь, в какой-то момент да.
Третий курс.
Да.
Стандартный. Все хотят на третьем бросить.
Серьезно?
Да, все это синдром. Я не знаю почему, но у меня все хотели. Сейчас друзья многие на третьем курсе. Привет, Ираклий. И что остановило тебя?
Ну, мама, конечно, мама побежала в институт выяснять, в чем дело, почему я хочу. Не то, что бросить, я хотел уйти в академический отпуск, ну, так, когда я потом через годик вернусь и все наверстаю. И мне стали звонить преподаватели, говорят, ну не надо, пожалуйста, у тебя все нормально. Меня на самом деле так сильно увлекло радио. Mm-hmm. Я там пропадал и днями, ночами, днем делал новости, и ночами сидел как раз вот ловил эти mm-hmm. улет спутник. Спутника, да.
Действительно спутник пролетает, я даже не думал о том,
ну, конечно,
спутник,
да.
да. Я думал, стоит вышка, передает сигнал, или вот то, что я в машине радио со спутника ловлю.
Там разные системы, да? конечно.
Это все не так просто.
Не просто, да. У нас был аппарат, который ловил спутник, да, и в какой-то момент там какие-нибудь затмения или туманности, я не знаю, какая система там, да, все, он мог исчезнуть, его нужно было ловить, а в это время запустить какой-то резервный эфир.
А это часто такое происходило?
Раньше часто, сейчас я не знаю, как сейчас в регионах происходит. Наверное, уже с техникой все наладилось, слава богу.
Ну, это, конечно, очень интересный опыт. И был специальный человек, который этим занимался именно ночью.
И... Вот мы были дежурные операторы, и у нас...
С другом как раз.
Да, ну, мы менялись mm-hmm. разные смены, и у нас как раз выработался такой рефлекс. Ну, просто тупо сидеть всю ночь и слушать эфир, это, конечно, тяжело, тем более, когда утром тебе на пары нужно mm-hmm. идти. И мы ложились спать, откровенно. Mm-hmm. Но включали на полную. Mm-hmm. И рефлекс состоял в том, что как только выключался эфир, ты просыпаешься mm-hmm. автоматически. От тишины ты просыпаешься.
А не было никаких историй с этим связанных, забавных? Потому что, мне кажется, могло что-то вырубиться, вы проспали. Там.
Ну, конечно, были безответственные, mm-hmm. которые им все равно. Есть mm-hmm. спутник, нет спутника, они спят. Ой, у меня была забавная история, когда я в первый день устроился работать на Европа плюс Петрозаводск. Мы сидели, арендовали несколько кабинетов в стоматологической поликлинике. Mm-hmm. И разные службы, там коммерческая служба, дирекция, эфирные. Мы сидели в разных кабинетах mm-hmm. поликлиники. Ну, и чтобы как-то объединить, у нас был телефонный коммутатор. Uh-huh. И мне не объяснили, что когда кто-то звонит, нужно соединять, какие кнопки нажимать. Uh-huh. Вот. И я в первый день сижу, звонит телефон. Какая-то женщина строгая. А мне коммерческого директора. Uh-huh. Я говорю, одну минуточку. И начинаю вот просто наобум тыкать какие-то кнопки, потому что ну, с кем-нибудь соединиться, uh-huh. я не знаю. Нажал. Положил трубку, сижу довольно. Думаю, наверное, получилось, раз никто не звонит. Наверное, болтают. Mm-hmm. Проходит минута. Женщина опять призванивает. Я говорю, да, Европа Плюс, слушаю вас. Я же просила соединить меня с коммерческим директором. Я говорю, ну, подождите, сейчас, наверное, что-то не получилось. Попробую еще раз. Опять нажимаю, у меня никаких ни инструкций нет, ничего. Я опять набум, дын-дын-дын-дын. И опять не получилось. Она звонит в третий раз, разъяренная. Кто вообще сидит за пультом? Кто вообще меня тут переключает? Я говорю, женщина, что вы кричите? Вы звоните на культурную радиостанцию. Я с вами совершенно спокойно общаюсь и готов выполнить все ваши просьбы. Только не орите на меня. Кладу трубку, через полчаса она врывается. Я так понимаю, что это она. И это, оказывается, генеральный директор. Суровая женщина. Она такая, это ты сейчас тут меня переводил с телефона на телефон? Я говорю, да, я, что? Ты уволен.
Да ладно.
Я говорю, как уволен? Я только первый день меня приняли на работу. В общем, потом пришли мои другие начальники, разобрались, меня простили, объяснили все. Вот так вот.
Да.
Чуть не закончилась моя первая. Да.
На самом деле интересно то, что все началось с Европы Плюс, по сути, и... но дальше продолжилось ли в ней? Потому что, насколько я знаю, был промежуток без Европы Плюс какой-то.
Да, он... на самом деле, опять же, я никогда не планировал работать на радио вообще, и не было идеи фанатично такой работать на главной станции страны. Хотя, кто попадает на региональное, естественно, все мечтают попасть когда-то в Москву. И так получилось, что... Ой, там тоже история такая длинная.
Да. Нет, мне интересно, как произошел переезд, как минимум. И вообще, что думали родители, поскольку вроде бы учеба, танцы, и тут вообще в какую-то другую, третью степь.
Да, родители были только за мой переезд в Москву, но они не особо понимали, что даст мне радио, насколько это возможно жить, работая на радио.
Ну, а понимал ли ты сам?
Я тоже не понимал.
Серьезно?
Но мне нравилось.
Ну, то есть даже Петрозаводский, это была не какая-то прям работа, что можно было назвать?
Ну, это была... подработка и помощь, пособие такое в учебе. Мне хватало на бензин, опять же, на машину. Я хотя бы не просил у родителей.
А, уже машина была тогда?
Да.
Значит, на машину?
У меня была крутая копейка, экспортный вариант, пригнанная из Германии.
Кожаность такая? Нет.
Да, да.
О, я видел такие. Вообще, я понимаю. Откуда? Откуда она вообще? Значит, есть брат, кстати.
Да, старший брат, он мне живет в Праге.
О, а он с вами в Петрозаводске жил?
Нет, он после того, как сходил в армию, он уехал в Волгоград жить.
Вот. Почему туда?
Он решил, что там ему круче.
А там вы же там какое-то время жили?
Ведь? Да, просто мама оттуда и многие родственники из Волгограда, и он решил, что чем больше родственников в Волгограде, тем лучше. И он после армии уехал в Волгоград, а мы остались в Красноярске, и потом уже понеслось Петрозаводск, Москва.
Класс. А, да, ну, значит, все-таки денег хватило аж на машину экспортную? Или это был какой-то...
Ну, это был подарок родителей.
О-о-о.
Да, и брат меня учил водить. Я, на самом деле, боялся и думал, что, наверное, мне не нужно садиться за руль. Я весь такой был маменькин сынок, щупленький, всего боялся. И он говорит, так, сел и поехал. И он меня гонял до тех пор, пока я не почувствовал, что это мое. И я сейчас просто не представляю себе без машины, без руля. Это огромная любовь моя.
Я помню, когда мы слушали, ездили в школу еще, по-моему, ты купил Джук, тогда вышел первый.
Я и сейчас на нем еду.
А, и сейчас на нем, да? Класс. Я просто помню этот момент.
Это был 11-й год.
А, это уже 11-й был.
Да, а до Джука у меня была микро.
А, прикольно.
Такая, да.
Ну, а зачем по городу больше? Даже непонятно.
Ну да.
Сложно. Так, возвращаясь в ту историю переезда, как он все-таки случился? Потому что не просто так взять и переехать, мне кажется.
Непросто было. Непросто. И тут мне помогла на тот момент моя девушка. Она была на год старше, ну, она и сейчас на год старше, но она уже не моя девушка. Вот, она просто закончила на год раньше универ и говорит, я поехала в Москву, все там разузнавать, и потом я тебя перетаскиваю, мы будем жить в Москве.
Ничего себе.
Она такая деловая, журналистка, пробивная, и в итоге получилось как? Я поехал как раз на тот самый семинар, о котором я говорил, от Европы Плюс в Москву.
А, начали проводить
его. Да, там собиралось, там трех человек отправляли, и меня не хотели пускать. Мне говорят, ты не вернешься. Я говорю, как не вернусь? Вы что? Я же вообще должен знать, как делается радио, как это все профессионально должно выглядеть. Мы должны поднимать уровень региональных станций. Нет, ты не вернешься. В общем, я кое-как выбил себе эту поездку и поехал. Приехал, и так получилось, что Я сижу в номере гостиницы, гостиница «Россия», которую сейчас нет, к сожалению. И звонит телефон. И, не знаю, сейчас, наверное, такого уже нет, хотя, может, и есть, когда в номера звонят, девушки представляются экзотическими красивыми именами
и
предлагают даже хорошо провести время.
Я в московских отелях не был ни разу, поэтому не знаю.
Вот, а я был. И мне звонит Анжелика. И она говорит: «А Аркадия можно?» Я говорю: «Да». «Меня зовут Анжелика». Я сразу понял, о чем идет речь. Я говорю: «Спасибо, спасибо, нет-нет-нет-нет». А у меня тут девушка сидит, ну куда? Она говорит: «Аркадий, а вы отправляли резюме на станцию 106.8 FM?»
А ты она говорит?
Она мне говорит, Анжелика из гостиничного этого холла. Я бы себе представил. Я поворачиваю глаза на девушку и говорю: «Резюме?» Она говорит: «Да-да-да». Я говорю: «Да». Он говорит: «Так а вы бы могли прийти к нам на собеседование?» Я говорю: «Да, наверное, да». Говорит: «Ну, запишите адрес, и мы вас ждем». Я говорю: «Хорошо, я записываю». И спрашиваю: «В чем дело?» Уже у девушки. Она говорит: «Слушай, ну я тут подсуетился немного, разослал твои резюме по радиостанциям».
Обалдеть.
Вот я в шоке, потому что так совпало. Именно в тот день, когда этот семинар шел 2 дня. Причем один день семинар, второй день мы собирались на концерт Rolling Stones.
Какая она молодец.
И так все совпало, что в этот день я оказался в... А, еще момент. Почему она позвонила ко мне в номер? Казалось бы, неувязочка такая, да? Я ее спросил, говорю: «Анжелика, извините, а как вы меня нашли?» Она говорит: «А вы в резюме указали ваш домашний телефон. Я вам позвонила домой, Петрозаводск. А ваши родители сказали, что вы на семинаре Европа Плюс в Москве. Я позвонила на Европа Плюс в Москве, спросила, где проходит семинар, а мне сказали, что в гостинице России. Я позвонил в гостиницу России, и мне дали ваш номер».
Обалдеть история.
Я говорю: «Анжелика, спасибо вам большое за проделанную работу, потому что вы, не зная, кто я такой и чем это может все закончиться, проделали такую
работу,
да, многоходовку, нашли меня и пригласили». И я пошел туда на собеседование, записал демо, и мне говорят: «Когда вы готовы приступить к обязанностям?» Я говорю: «А можно я смотаюсь в Петрозаводск, деньги, шмотки соберу?» И как только, так сразу. Вот, я приезжаю в Петрозаводск, говорю: «Ребят, простите, так получилось, как вы боялись, но я должен это сделать, меня позвали». «Какую зарплату тебе предлагают?» меня спрашивают. Я говорю: «Я даже не спросил». Ну, правда, я не знал, на какие деньги я еду туда. Но мне было абсолютно все равно. И я проработал... Да, я проработал 2 года на станции.
А это с какого по какого года?
С 98 по 2000.
На самом деле интересно, а как происходит собеседование на радиостанции? То есть, действительно, ты отправляешь прям резюме, в котором ты пишешь, что я там так-то...
Ну, а резюме у меня было бедненькое. Я только закончил университет, и все. Работы нет. А, ну, я там преподавал бальные танцы. Но к радио это имеет, как понимаешь, никакое отношение. Ну, как по музыке погоняли, что я знаю, каких диджеев, каких модных исполнителей. Вот, собственно, и все, что их интересовало.
То есть просто беседа на то, насколько адекватен, и демо какой-то.
И демо. Я пошел в студию, мне дали плейлист. Нет, текста, опять же, нет, я сам. То есть мне дали плейлист. Представь, что ты ведешь эфир. Песня за песней, после каждой песни ты выходишь, что-то рассказываешь, о чем хочешь, о музыке, о новостях, о себе, природа, погода. Главное, чтобы это было весело и модно, потому что у нас модная станция.
Это серьезно? Вот так вот все происходило? То есть настолько свободное плавание?
Да.
Но сейчас-то не так? Или...
Сейчас ты уже отправляешь готовое демо, потому что тебе записать никто не даст. Ну, как правило.
И, то есть, ну, грубо, как мы сейчас, можно записать что-то? И
да легко. Вот многие, кстати, спрашивают, меня ВКонтакте пишут.
Как
там,
стать радио?
С чего начать, да. Как, вот ты можешь тупо дома записать, да? Пускай это будет качество не очень. Пускай это будет какие-то прям обрывочки. Песня заканчивается, ты поговорил на песне, рассказал все, что ты хочешь, что тебе хочется донести до слушателя. Записал, отправил. Главное, чтобы это было недолго, потому что никто там дольше 3 минут не будет слушать.
Я понял.
Потому что, в принципе, уже все понятно на первых минутах. Можно с этим человеком что-то делать или нет.
Если уж мы эту тему начали, все-таки действительно, как люди сейчас становятся радиоведущими, поскольку действительно же ходят в университеты, в школы и ставят голоса. голоса, наверное, этому обучают. И в целом уровень-то вырос с того, что так просто случайно не занестись. Или что можно сказать?
Фу, сейчас столько школ развелось радийных. Если честно, я не знаю, чему там можно научить. Мне очень часто предлагают прийти, провести какой-нибудь, ну, не то, что преподавать, хотя бы, ну, приглашали преподавать, я отказался, и приглашали пару раз дать мастер-класс, какую-то лекцию почитать. Я говорю, ребята, я не знаю, о чем мне рассказывать, правда.
Серьезно?
Ну, а... Не, ну, я... правда. Ты приходишь, сидят студенты. Когда это... Нет, у нас были несколько встреч с ребятами из бригаду. Нас приглашали студенты не обязательно радийных каких-то курсов, вузов, а просто там какие-то были курсы... Журналисты нас звали из МГУ, еще кто-то. И это была такая неформальная беседа. То есть мы не... преподавали что-то, не рассказывали, не было никаких диаграмм, не говорили, что вот это нужно сводить вот с этим, а это так говорить нужно вот так вот. Просто ребята задавали вопросы, что интересно, ну вот как мы с тобой болтаем, так же. А вот именно прийти с готовой лекцией на полтора часа, я не знаю, о чем рассказывать, правда. Да. Но ребята чему-то учатся, и наверняка у многих что-то выходит. Я не знаю. Вот один из примеров – это наша Вики из бригады, девочка, которая пришла к нам сколько уже, почти три года назад. Да?
Она... Родителям очень нравится, кстати.
Да, клево. А Вики очень многим нравится. И как раз Вики закончила одну из таких школ радио. Но там проблема в чем? Тебе не дают никаких гарантий, что тебя будут трудоустраивать или как-то промоутировать, или протежировать. Закончили, дальше сам. Вот. Вики повезло, что как раз в тот момент мы искали девочку. А Вики понравилась продюсерам, и Вики взяли.
А это просто проходил прям кастинг, куда ждали демо или как-то? Как это происходило? Как ее нашли?
Да, был кастинг, он был не публичным. То есть мы во всеуслышание объявляли, нам нужна девочка. По своим, ну не то, что по своим, мы не хотели взять именно свою девочку. Мы спрашивали, у кого есть знакомые, кто хотел бы поработать на радио, возможно, без опыта, но с большим желанием.
Ну это не так, чтобы на Фейсбуке там пост, например, был. То есть это совсем прям... Ну, может быть, в этом плане такие школы именно помогают быть в среде, чтобы найти.
Ну, может быть. У нас иногда на сайте вывешивается вакансия, там, радиоведущий или журналист требуется, но... Я что-то давно не помню, чтобы к нам кто-то новенький приходил.
Ну, то есть...
Сформировавшийся уже костяк такой. Ну, на самом деле, очень сложно попасть на радио, потому что все занято.
Да. Не, ну, некоторые идут в телевидение.
Сразу, окей.
Не-не-не, после радио в телевидение. И как-то дальше развиваются, и, может быть, тогда освобождаются места.
Некоторые сразу после телевидения приходят на радио. Такой вариант тоже возможен, да, я знаю примеры.
Все-таки возвращаясь к тому, как вести эфир и как вообще становиться таким же профессионалом, как ты, и стремиться.
Да, спасибо.
Серьезно, потому что слушать всегда очень приятно. И какие бы ситуации ни возникали, там даже в прямом эфире, ты как-то их плавно умеешь обходить, и ты думаешь все время, о, классно, и все как-то хорошо дальше продолжается. То есть слушать действительно приятно. Что это? Это только опыт? Или все-таки это какие-то знания, которые кто-то передавал? Чему вас учили на семинарах? Был ли в этом смысл? Или, в принципе, только опыт?
Семинары были, конечно, очень полезны на тот момент, когда ты владел минимумом информации. Но в регионах особо не развернешься. Я уже рассказывал, что там ограничения по формату. Ты имеешь право на 2-3 минуты, либо на часовую программу по заявкам, и все. А в эфире утреннего шоу, наверное, все так просто плавно, как кажется, происходит, потому что у нас нет жестких рамок. Мы вот в эти 3 часа делаем практически все, что мы хотим. Ну, за редким исключением, мы не можем, естественно, поменять песни, которые заправлены в плейлист, на те, которые мы хотели бы послушать, но иногда даже делаем такие исключения. У нас есть рубрика «Музи-смузи», где мы в 3 минуты можем поставить все, что мы хотим. Как нам кажется, то, что уместно в данный момент, и то, что соответствует нашему настроению, или вдруг что-то ультрамодное на данный момент. Вот. Ну и плюс мы втроем, нам легче, если кто-то закапывается, забывает слова. У меня часто бывает провалы в памяти.
Да?
Ну, я не могу подобрать слово какое-нибудь. Все, вылетело, и ты тык-мык. Ну,
Ну, часто это раз в неделю, мне кажется. То есть максимум. Не, ну максимум. Но и то это, ну, это очень редко. Мне кажется, когда ты делаешь ошибки в эфире или что-то не выходит, это, наоборот, людям нравится. Они чувствуют, что ты тоже человек.
Ну, конечно, естественностью своей. Ну, и это нормально, мне кажется.
А есть ли ощущение, что за эти 20 лет вообще радио изменилось? То есть в плане того, как подается информация, в плане того, как вы себя ведете? Потому что, ну, мне кажется, все-таки среда меняется, люди меняются.
Да, изменилось.
И именно в подаче, именно в том, как вы выстраиваете передачу? Или как?
В подаче, наверное, тоже многие стали естественными.
Угу.
И прощаются какие-то оговорки и дефекты речи, которые, например, нельзя искоренить или можно, но это должно занимать какое-то определенное количество времени. То есть, если шепелявые есть, и картавые, разные ведущие на любой вкус и цвет. И по подаче, конечно, ушла это какая-то...
Суперсерьезность такая.
Не серьезность даже, а знаешь, вот раньше многие любили писать себе тексты. Я этим тоже грешил. Но я не знаю, может быть, это не так плохо.
Буквально.
Не то, что сценарий, а вот, значит, песня, да, идет там какая-нибудь, там, не знаю, Дженнифер Лопес, «I ain't your mama», да, допустим. И вот следующая песня, там, Ева Польна, не знаю, как Ева, я любила тебя, да. И вот ты должен кровь из носу связать «Я больше не твоя мама» с «Я, Ева, тебя любила». Вот именно нужно напридумать какую-то хрень совершенно неинтересную, но так, чтобы это было красиво, витиевато. Раньше это было очень модно связать одну песню с другой, когда, казалось бы, это невозможно сделать. И это считалось верхом профессионализма. И вот это совершенно бессмысленно, я считаю, и слава богу, это ушло. Я не знаю, может быть, на каких-то радиостанциях это еще осталось. Просто болтать ради того, чтобы покрасоваться в эфире.
А для кого? Для кого эта связь? Кто вообще задумывался? Я, ну, даже, видишь, я слушал музыку, я даже не
думал. Ты был маленький, ты все пропустил, а это было очень модно. Да.
То есть именно шла песня, дальше рассказывали.
На хвосте песни, да. Да, Дженнифер Лопес на радиостанции FM с песней такой-то. И вот ночью рассуждает, я больше там не твоя мама, я не знаю, я вот сейчас бы не смог, наверное, связать, потому что сходу это сложно сделать, и люди сидели, писали себе тексты. А некоторые даже сдавали эти тексты на проверку начальству, их утверждали, только потом тебе сажали в эфир и говорили, можно вот этот текст, он проапрувлен.
Мне кажется, что сейчас та же «Бригада У» — это все-таки песни наполнения «Бригады У», а не наоборот. То есть у вас есть понимание того, что происходит в «Бригаде У», то, о чем вы говорите, и это разбавляется песенками, или это как-то иначе?
Ну да, мы не привязываемся к ним, если нет какого-то конкретного события. Вот как сейчас Maroon 5 приезжает, мы их крутим, мы их поддерживаем, раздаем билеты. Да, естественно, мы начинаем говорить, вот Maroon 5, они какие классные.
Ты идешь?
Если у меня будут билеты, я пойду.
Серьезно? А как? Ну как же? Это же все-таки Maroon 5 действительно.
Слушай, ну я не такой фанат, чтобы покупать билеты. Да. Вот приехал.
Ну я думал, может быть, если вы раздаете, то есть и для вас как-то.
Да знаешь, не всегда.
Да, не всегда так бывает.
Нет, не всегда.
Это печально.
И ко мне очень часто обращаются, а можешь достать? Я говорю, я
сам бы.
Изначально думал, ладно, попробую там достать. А потом меня стали уже прям разрывать на куски, и мне проще было сказать нет, чем всем да, и просить билеты.
Все-таки в «Бригаду У» уже идет, я так и не понял, с какого года.
С седьмого? Да.
Даже не с пятого все-таки, потому что у меня ощущение было, что с пятого.
С седьмого сколько?
Точнее, я прочел где-то, что с пятого.
Ну вот будет девять лет.
Девять лет. И насколько 9 лет в одном и том же режиме с 7 до 10? И не менялся, да, график, по-моему?
Нет, нет.
Потому что у меня было ощущение, что вообще там с 6 почему-то.
Не-не-не, с 7 до 10, да.
Да, в таком режиме суровом. Как ты не устаешь от этой рутины ежедневной? И как ты относишься вообще к этому?
Ты знаешь, обычно шоу существует где-то 2-3 года, потом меняют ведущих, потому что дальше очень сложно работать чисто физически.
Да, в этом плане «Бригада У» феномен.
Ну нет, есть еще старожилы на других станциях, но на «Европе плюс» мы первое радиошоу, которое вообще перешло на второй сезон. У нас каждый год была традиция менять полностью и название, и концепцию, и людей. А мы как-то так закрепились, бах, второй, третий, четвертый и так далее. Ну, у нас произошли какие-то перестановки, но вот мы с Илюхой остались до конца. И первые года 2-3, наверное, это было безумно тяжело. Я, работая на станции 106.8, один год вел утреннее шоу, после чего я сказал «Нева, Эва». Вот правда, ни за что, ни за что. Потом какой-то момент так получилось, что я на Европе Плюс начал вести утреннее шоу с Леной Батиновой. Была такая у нас европейская зорька в 2001 году. Это был успех. На тот момент все знали Батинова и Джем. Это прям разрыв. У нас была даже какая-то история. Мы с Ленкой ехали в машине. Она за рулем, я рядом, как ее преподаватель, я учил ее водить. И она попадает в аварию. Ну, мы попадаем в аварию, она стукается. Вот, и какие-то выходят парнишки такие, пацанчики. Она такая: «Привет». И они такие: «Ну что?» Она говорит: «Я Батинова». И она... У них ступор, правда, что ли? Ты Батинова? То есть нужно было объяснять, кто такая Батинова. Класс. Она говорит: «Да, а вот этот чувак, этот Джем». И они говорят: «Ребята, простите, мы вам сейчас сами все сделаем». А и, в общем, мы им отдали просто ключ от машины, они ее отвезли, отрихтовали, покрасили, бесплатно все. Вот потому что такие были крутые Батиновые Джем.
Да.
Вот, но наша звезда закатилась быстренько.
Почему? То есть один сезон все-таки прошел.
Да, ну, я ушел в линейный эфир просто. И вот после того...
Что такое
линейный? Линейный эфир – это... Ты сидишь как диджей, вот все диджеи, которые мы слышим, которые поодиночке работают, которые выходят там три раза в час, анонсируют музыку, погоду, читают пробки или что-то еще. Это называется линейный диджей, линейный эфир. Вот. То, что уже в шоу, это ведущие
шоу.
Утреннего шоу, ведущие вечернего шоу. И после года работы в «Европейской зверке» я еще раз себе сказал, что никогда не соглашаться больше на утреннее шоу.
Потому почему?
Что это ад. Но я не такой человек, я не могу вставать рано.
Да ладно.
Ну, я тогда так думал.
То есть...
Сейчас я встаю без будильника, без 5:05.
Вау.
Да. Не могу сказать, что я бодр и весел, но... Думаю, ладно, сегодня я побегу. Я еще, мне хватает сил иногда побегать перед...
Вот! Я, кстати, видел недавно фото с Adidas раннинга, нет?
С Рибака.
А, Рибака. Ой, прости,
да, это... А, это одна компания.
Ну да, ну как и Nike в целом-то это все.
Мы сегодня выясняли, как Adidas и Рибак.
Да,
в 2006 году Adidas поглотила Рибак.
Да.
«Стань человеком» в субботу это было испытание.
Да, ты там бегал или нет? Я так и не понял.
О, да. И не только бегал.
Я не знаю, как проходят эти мероприятия.
Я до позавчерашнего дня не знал тоже, и я безумно счастлив, что я туда попал. И я пойду еще.
Да?
Да, и тебя зову.
Спасибо.
Пошли, потому что это такой адреналин, такой эмоции, карнавал просто.
Я не понимаю, где вот ты нашел об этом мероприятии
информацию. Я бы сам не узнал, а если бы узнал, наверняка бы не пошел. Ну, потому что это не мое. Я... Не то, что не мое. Я
непонятно просто.
Со спортом, честно говоря, не особо дружу.
А как же танцы? Ну, это же...
Ну, спорт, это, конечно, это искусство. Да. А спорт, вот именно, чтобы в тренажерном зале тягать эти железяки скучные, мне так это не нравится, мне неинтересно. И бегать мне по беговой дорожке тоже неинтересно.
Да, мне тоже.
Но утром, я сейчас, у меня, я говорил, у меня прекрасный сквер, я выбегаю, никого народу нет, птички поют, и я такой... туда-сюда.
А, на самом деле, мы начали с того, какой у тебя график и режим дня, и это очень интересно, как у тебя проходит день. Вот без 5:05, нет, без 5:05.
Ну, 5, да, начало без 6.
Без 5:05, я бы что-то даже сначала подумал, без 5:06, хотя это уже поздно было бы. Идешь на пробежку, потом как-то возвращаешься домой.
Ну да, быстро душ и на работу. Ну, я просто живу недалеко от работы, поэтому мне 10 минут на машине, 15.
Ну, недалеко, в принципе.
Белорусская Таганка.
Ну да.
Что там, особенно утром.
А ты не завтракаешь?
Нет,
дома?
Не завтракаю.
Нет?
Я во время эфира пью чай зеленый.
А
и
почему?
Какие-нибудь печеньки. Ну, это же надо готовить утром завтрак. Это я не люблю.
То есть у тебя такое голодание полдня идет до завтрака в 11.
Да. Вот мы идем после эфира с ребятами, завтракаем. А до этого какой-то перекус совсем легкий.
А после 12 обычно... Чем занимаешься, если не секрет?
Да не секрет, как все остальные, у кого свободный день. Но есть какие-то дела. Ты едешь в магазин там, затариваться. Нужно что-нибудь для... Кстати, мне нужно для кота корм купить. Спасибо, что напомнил.
Запишем.
Какие-то там оплачивать, не знаю, квитанции, штрафы, что еще.
Ну, то есть, в общем, стандартный день.
Обыкновенно,
да. А во сколько ты ложишься спать?
Ложусь по-разному. Иногда вырубает... там в 9, в 10 угу. могу и в час, и в 2 лечь.
А можешь ли ты сказать, что секрет раннего подъема – это ранняя укладка?
Нет? Иногда лучше вообще не ложиться.
Серьезно?
Ну, если какая-то вечеринка.
О-о-о, были и такие.
Ой, было всякое. Ну, правда, иногда думаешь, ну, сейчас на часок. И все, я бодрячком. Mm-hmm. Нет, на часок лег, эфир без тебя прошел.
Серьезно?
Mm-hmm.
Было такое?
Да, и не раз было такое. Ну и разные были ситуации. Иногда я в пробки попадал.
Кстати, я помню, да, бывало, когда не было джема в эфире.
Я иногда не один раз попал в пробку на 3 часа. Я приехал на работу, я выехал в 6, mm-hmm. но я просто ночевал за городом у друзей mm-hmm. в Мытищах. Mm-hmm. И там была какая-то крупная авария, так что Ярославку перекрыли напрочь, и я простоял в пробке 3 часа на одном месте.
А какие были ощущения?
Вот. Ну, я очень нервничаю. Я опаздываю, если на часовую отбивку, ну, это когда вот mm-hmm. ровно там, в 7.00, да, ты должен сказать, в 7 утра в Москве, mm-hmm. и объявить журналиста с новостями. Если я на нее не попадаю, то мне очень некомфортно, потому что я очень ответственный.
А кто-то может подменить? Или просто новости начинаются?
Нет, конечно, нет. Журналист есть, он mm-hmm. начинается. Он у меня есть, слава богу, Илья и Вик, mm-hmm. которые всегда меня...
Они вовремя приезжают?
Да.
Да?
Да. Особенно Вики.
Скажи, последние изменения в вашей студии, у вас же новая студия.
Да, уже
второй год. Она очень крутая, второй год. По-моему, в 2015-м открылся, да? Ну, как раз-таки второй год сейчас пошел.
Получается, что... Да?
Чья это была
или
инициатива?
14-й.
Это вы как-то хотели, чтобы именно вас на видео снимали? Потому что это совсем другой формат, что ли, даже переход на какой-то уровень новый.
Но это полностью идея нашего одного из наших вице-президентов, Тьи Шаму, он француз, mm-hmm. и он долгое время работы во Франции консультировал нас, mm-hmm. как делается европейская по-настоящему радиостанция.
По-настоящему,
но потому что изначально-то мы были французская радиостанция. Да. И, естественно, вот этот европейский подход хотелось применить здесь, на российском радиорынке, и его идея очень крутая, я считаю. Угу. Многие, конечно, думают, зачем из радио делать полутелевидение, должна быть загадка, тайна, потому что многие себе представляют совсем по-другому нас, и mm-hmm. когда картинка не складывается в сознании, то происходит какое-то разочарование у многих. Mm-hmm. Ну, правда, меня многие представляют таким дядькой с усами уже возрастным. Ну, я, mm-hmm. конечно, уже не молод, но mm-hmm. когда я был молодым, все думали, что я уже там за 40.
И, так я на самом деле тоже. Мы же впервые, когда увиделись, ну, хорошо, я просто знал, как ты выглядишь, но когда я в детстве слушал, у меня было тоже какой-то другой образ человека. Да. И это на самом деле очень занятно, потому что действительно стали ли больше тебя узнавать, например, там, на улице, в магазине, после того, как у вас появилась эта трансляция, или, в принципе, ничего не изменилось?
Ты знаешь, благодаря трансляции, наверное, не стали узнавать, потому что в трансляции как-то так... посмотрят на общую картинку вообще, что такое радио. Uh-huh. Да, то есть студия, вот ребята сидят, многие спрашивают, а почему вы не общаетесь между собой? Вы вот в эфир выйдете, поболтаете и
все в себе.
И не в себе, а там в компьютер uh-huh. начинаете своими делами заниматься. И, с одной стороны, хочется объяснить, почему. Не потому, что мы ненавидим друг друга uh-huh. и нам не о чем uh-huh. поговорить, а потому что мы работаем, мы ищем дальше какую-то информацию на игру, uh-huh. какие-то вопросы, мы читаем смс-ки, опять же, чтобы ответить на них. Угу. То есть мы работаем. Угу. У многих представление радиоведущего такое, что это ля-ля-ля, да-да-да, угу. поболтали, поржали, выключили микрофон и продолжаем болтать, ржать, и ничего не делаем в эфире. Угу. Ну нет, конечно. Вот я не знаю, хорошо ли это или плохо, что мы раскрываем свои какие-то секреты. Да это не секрет на самом деле, но мы просто наружу показываем внутренность радио. Угу. И к нам по пятницам приходят гости. Да, ты, кстати, почему до сих пор не пришел, я не знаю.
Приду.
Приходи.
Хорошо. В эту пятницу. А просто можно прям всем прийти?
Можно всем. Единственное, нужно зарегистрироваться, чтобы не пришло слишком много вас. А то мы так обрадуемся вам. А вас вон сколько, а у нас мест не хватит.
Это классно. Да не, я думаю, что у вас там большая относительно студия.
Ну, она еще видео этими камерами...
Завешена.
Объем создает дополнительно. Так она может покажется вам... В реальном режиме чуть поменьше, да.
Но все равно, мне кажется, гораздо интереснее стало, нет? В плане того, что место, где вы сидите. Или...
Ну, конечно, интереснее. Но и более того, еще никто такого не делал до mm-hmm. нас. И...
Да, это классно.
И мы первые во всем. Ну и плюс там еще сцена специальная для...
выступления.
Для акустики, да.
Mm-hmm. А по поводу гостей. Действительно, много раз приходилось брать и выступать в качестве интервьюирующего.
Да.
С кем было интересно, как вообще происходит встреча с известными людьми? Потому что я читал, с кем-то понравилось последнее.
Там, я не знаю, да? С кем-то читал, потому что, ну, правда, их за эти годы было очень много интервьюшек. И, честно, я горжусь этим, что есть такая уникальная возможность поболтать. И, как правило, все интервью вот такие эксклюзивные, то есть тебе выделяют, там, по-разному бывает, от 5 минут до 15, до 20, и ты тет-а-тет сидишь с человеком, со звездой, который знает весь мир, которого смотрит на экранах, в кинотеатрах или поет на сцене. И это очень круто. И кого-то выделить я даже не знаю, кого... Мы очень классно общались с Милой Йовович. Два раза у нас было с ней интервью. Да, причем Мила Йович и Мила Кунис, они обе прекрасно говорят по-русски.
Мила Кунис говорит по-русски?
Она же украинка.
Серьезно?
Да, причем она по-русски говорит вот таким вот акцентом. Да что вы говорите?
Смотри.
А, прикольно.
Она лежит в ЖХС Милой Кунис.
Да, и их...
Она, конечно, хороша.
Их публица... Она офигенская, и она красивая пара с Эштоном.
Да.
И публицисты, люди, которые являются их менеджерами, директорами, они, как правило, злобные злыдни, они их охраняют. И вот в случае с Кунис и, по-моему, даже с Йовович было ограничение по русскому языку. Нам говорили, что девочки не говорят по-русски, только на английском. Но мы говорим, окей, мы можем по-всякому.
То есть вы вне интервью с ними говорили по-русски?
Нет, они сами переходили на русский. Вот. Я не знаю, то ли нам удавалось как-то их расположить. И с Милой Йовович это было вообще фонтан. Она такая веселая и простая. Мы проржали и одно интервью, и второе.
Что можно успеть за 15 минут? Как ты готовишься к интервью и что ты, какие вопросы подбираешь?
Ой, мы по-разному берем. Иногда мы втроем идем, иногда меня отправляют, допустим, в Лондон. Или вот я летал когда в апреле я влетал в Лондон. Это было одно из сложнейших, наверное, заданий за всю историю мою, потому что мне миссия. Нужно было взять, да, миссия, кучу интервью. Я ездил на премьеру «Бэтмен против Супермена». И мне нужно было взять интервью у, собственно, Бэтмена, Супермена, у Генри Кавилла и Мэтта Дэймона, а боже, его друг, как его зовут?
Стыдно.
Подскажи мне, пожалуйста.
Я ужасно ориентируюсь в актерах.
Его зовут? Так. Позорище.
Да ладно, бывает.
Вот, в общем, парочка вот эта, Бэтмен, Супермен, да? Потом интервью у режиссера фильма, даже сейчас не буду его вспоминать, потому что сейчас еще время еще, потеряем. Да. У актрисы еще одной. В общем, 6 интервью мне нужно было взять.
Одной премьеры? Или...
Да, и нужно было всем задать разные вопросы, потому что я это все выдаю в эфир, а потом в печатном виде на сайте, и если я буду одним и тем же вопросами оперировать, было бы странно и, наверное, неинтересно. И меня так трясло, меня колбасило, я приехал накануне, я вместо того, чтобы пойти гулять по Лондону, я сидел в номере и писал эти вопросы, и мне не нравилось, или я не знал, о чем спросить. И потом с утра я начал опять нервничать, я уже сам от себя взбесился и устал от этого стресса. И когда все закончилось, я такой был счастливый, что пошел гулять и вернулся с такими трофеями.
Да, но все-таки интересно, как подбираются вопросы? Вот просто смотришь, что было и то, что интересует тебя, или есть какие-то установки? Что
есть интересно? Установки. Во-первых, нельзя часто спрашивать про фильмы другие, в которых снимался актер, которого ты берешь интервью. Там многие запрещают спрашивать про личную жизнь, хотя некоторые сами начинают о ней рассказывать тебе. Обязательное условие перед фильмом быть на пресс-показе, потому что если ты не отметился на пресс-показе, тебя могут не допустить к интервью. Ну и, соответственно, желательно, чтобы все вопросы касались именно фильма, которого идет поддержка и промо-тур этого актера. Но человек, который не видел этот фильм, ему, наверное, не очень интересно знать, что там происходит, пока он сам его не посмотрит. Поэтому мы плавно иногда съезжаем на вопросы около кинематографические. Ну, про личную жизнь и про еду и пристрастие в музыке.
То есть что-то такое персональное вы хотите узнать?
Человеческое,
личное,
да.
Да, это классно. А, на самом деле, у меня уже есть какие-то вопросики такие стандартные. А, если не против, я тебе начну их задавать.
Давай.
И первое, это то, есть ли какое-то у тебя яркое воспоминание из детства, если можешь вспомнить? Или что-нибудь, что первое в голову приходит?
Яркое воспоминание из детства. Я не знаю, что, в какой период можно уложить детство.
Ой, ну до школы, ну как, до конца школы, я думаю.
До конца школы. Ну, ты знаешь, я как не помню, какой-то год был, mm-hmm. в каком классе, я съездил в лагерь Артек.
Mm-hmm.
При том, что мне очень сложно сходиться с людьми, а в детстве с детьми.
Почему?
Я не знаю, я стеснительный. Со мной, если познакомиться, я всегда открыт. А вот самому первому подойти, мне очень тяжело это всегда дается. И каждый год все ездили по лагерям. Я никуда не ездил, потому что у родителей были гастроли, и на 3 месяца мы уезжали на какие-нибудь южные города, потому что мы считались Красноярск, жили в Сибири, в холода, хотя она там прекрасный климат.
В общем, у вас свой Артек.
Да, и нас отправляли, ну, нас, родителей в театр, отправляли гастроли по южным городам. И я все время с ними катался, поэтому лагеря проходили мимо меня. А тут была возможность поехать в Артек, который гремел тогда на всю страну, и я съездил, и на самом деле до сих пор помню, что я был в отряде барабанщиков.
О.
Да, у нас была специальная униформа, у всех были там синие рубашки, у нас были желтые, у нас были красивые вязаные жилетки, у нас были барабаны, в конце концов. Мы каждое утро барабанили
на зарядку.
На зарядку,
да?
Там, не знаю, на построение.
Класс. Вот. То есть, такие еще воспоминания. Такой вопрос более личный. Что ты больше всего ценишь в жизни? Ну, может быть, сложно выделить что-то прямо одно, но, тем не менее, какие-то вещи.
Свободу передвижения, перемещения. Я безумно люблю путешествовать. И сейчас немного сложновато с курсом евро. Бесит просто. Но когда он был с ракет, то более-менее можно было путешествовать. И у меня практически все выходные я куда-то улетал.
Да, я вижу по ленте Фейсбука постоянно где-то.
Да, сейчас поменьше, правда, получается.
А какие места больше, Европа или вообще разные?
Ну, не могу сказать разные. У меня 2 направления пока. Европа и Америка.
Ну, да.
И Европа я сейчас практикую больше автомобильные путешествия. Либо я там прилетаю, беру на прокат и катаюсь по всем странам. Либо последние разы я отсюда выезжаю на своем жучке несчастном. Да. Это, конечно, испытание проехать половину России до Белоруссии. Потом всю Белоруссию пересечь.
Которая тоже, да.
Вот жили бы мы чуть поближе, да, границы. И там уже начинается. Единственное, когда мало времени, ты не успеваешь заехать вглубь Европы. То есть там получается Чехия, Польша, Германия, Австрия. Ну, в принципе, тоже неплохо.
В общем, ценишь ты впечатления от путешествий поездок.
О, да.
А, планируешь этим летом ехать?
Ты знаешь, у нас сейчас удачно так совпадает, получается, отдых, ну не отдых, наверное, все-таки работа и путешествия. Мы с бригадой едем на Евро во Францию, и на 2 недели мы там будем кататься по городам, где будут проходить матчи, где будут играть наши сборные, то есть Марсель, Лиль, Тулуза и Париж.
Прекрасно.
Я счастлив, во-первых, я люблю Францию, и с ребятами потусить. Я прям жду. Ну, а потом у нас сразу после окончания Евро начинается отпуск. Так все удачно складывается. Я, наверное, там зависну и буду кататься дальше на машине.
Да, удобно. Можно даже не возвращаться. Скажи, были ли какие-то, или какой-то можешь сейчас вспомнить момент самый просто позорный, стыдный на радио в прямом эфире, чтобы такое произошло, что ты вспоминаешь и думаешь, а как это могло произойти?
А, есть у меня один такой момент. Наверное, их было несколько, но один я запомнил, потому что я его зачем-то сохранил, вырезал из эфира, и он у меня висит на стене ВКонтакте до сих пор. Так что заходите, слушайте.
Там Аркадий Джимми.
Да, да. Я читаю пробки. Ну, это, конечно, не очень страшно было, потому что пробки — это рубрика, которая идет только на Москву, то есть перекрывается.
Ну, всего лишь 20
миллионов. Всего лишь 20 миллионов, да. Человек услышали мой позор. Я забыл совершенно про этот элемент. Я работал как раз в Ленином эфире 1. И я забыл, что у меня стоят пробки. А они идут 30 секунд. И нужно было 30 секунд перечислять, казалось бы, что проще, перечислять улицы Москвы. Mm-hmm. У нас пробки могут быть где угодно. Если ты вдруг назовешь не ту улицу, вот ничего не случится. Тем более, что я считаю, что эта информация о пробках совершенно бесполезна.
Серьезно? Ты тоже так считаешь?
Да.
Я потому что не знаю, как можно ей воспользоваться. То есть ты едешь в пробке в машине, слушаешь тебя, и что ты теперь
поедешь? Стоит набережная, стоит мост, стоят проспекты. И что?
Так а что произошло в этом эфире?
Ну что, я забыл все улицы Москвы. У меня не было... Обычно я готовлюсь. То есть там спонсор какой-то, Яндекс, что ли, они присылают информацию. Да. Типа, стоят такие-то, такие-то улицы. Я тупо читаю. Они прислали, но я забыл открыть это письмо в компьютере. И у меня какой-то ступор, растерянность, волнение. И я забываю. Я называю там, не помню, что стоит Тверская улица, еще стоит...
Прям серьезно, вот так?
Да,
вот надо будет послушать.
Ну, в общем, еще очень много улиц стоит, говорю, в конце.
Мне кажется, всем понравилось. Это тот момент, когда всем было полезно.
Мне стыдно до сих пор.
А когда это было примерно? Давно было?
Да, это было давно, но свежо, как сейчас в памяти.
Вот, кстати, следующий вопрос. На какой возраст ты чувствуешь себя сейчас? Вот, если так можно оценить. Потому что у меня ощущение, что, ну вот, я не знаю.
Сколько?
Ну, 30.
Ну, это, пускай 30. Ну,
да?
Спасибо тебе.
Нет, серьезно, потому что я даже не знал. То есть я только потом уже начал смотреть, я понял, что в том году был юбилей. Нет?
Да.
Да, и я даже удивился. Вот, потому что серьезно, по... С утра можно подумать, что вообще, о, парень рассказывает, так весело, классно, и нет вообще никакого ощущения.
Нет, правда, я себя ощущаю очень легко, и я иногда вспоминаю, сколько мне лет, спрашивают, когда. Так, мне, думаю, сейчас мне там 30, да нет, уже нет.
Есть какие-то ощущения с этим еще? Потому что мне кажется, что сейчас жизнь другая, и ты в целом больше чувствуешь себя молодым, что ли?
Я чувствую молодым, но вот этот звоночек, он, конечно, иногда побрякивает. Неприятно. Да, совсем.
А родители ничего не говорят?
А что родители говорят? У меня мама молодая до нельзя. Она как-то мне звонит. Аркаш, ты отметил День молодежи? Я говорю, мам, ну мне сколько лет? А я отметила.
Серьезно? Класс.
Вот, у меня в следующем году маме 70. Вот, она мне сейчас звонила, говорит, я отвезла на работу велосипед, чтобы мне там профилактику сделали, накачали шины, смазали цепь. Сейчас пойду кататься.
Класс. Так что, а где родители сейчас живут?
В Красноярске. Они вернулись в Красноярск из Петрозаводска, потому что как-то вроде им показалось там роднее и уютнее.
А частенько ли туда удается?
К сожалению, нет. Я в прошлом году летал к папе на юбилей, и это было, наверное, впервые за 5 или 6 лет. Редко я там бываю. Но мы каждый год встречаемся на нейтральной территории в Волгограде.
Да. А, там где брат? А, брат-то вообще в Праге уже.
Да, но там родственники, да,
остальные. Какой бы ты хотел приобрести навык вот сейчас, выучить, которого бы тебе не хватало, и ты понимаешь, что ох, вот хорошо бы.
Я так хотел петь всю жизнь.
Петь?
Прям вот петь так, как поют люди. Не мучаются и мучают своим вокалом остальных. А вот чтобы это был естественный талант, природный. Мне так обидно, что у меня его нет.
А ты считаешь, что это в первую очередь все-таки талант?
Конечно.
Да? Ну, просто можно так же и подумать, что у тебя талант быть радиоведущим, но мы уже знаем историю, и это много работы, на самом деле. Может быть...
Нет, любой уровень высокий в профессии – это, безусловно, работа бесконечная над собой. Но если дано, то дано.
Да. Ну, именно правда. Пение, ну, конечно.
Ну, да.
Хотя голос есть.
И ты знаешь, я занимался пением, я закончил музыкальную школу, у меня есть слух, да, я там на фортепиано что-то бренчал, на саксофоне дудел, и пел, естественно, в хоре, и потом я брал индивидуальные уроки. Я реально думаю, может быть, я все-таки стану звездой и буду петь и танцевать, раз я такой разносторонний. Но я слышу себя, я понимаю, что, ну, нет у меня голоса.
Как ты любишь больше всего проводить свободное время? Вот есть какое-то любимое занятие, которое вот появилась свободная минутка, пошел.
Пошел гулять.
Да?
Да, пошел гулять. Либо кататься на машине. Вот уезжаю куда-нибудь за город. Если не улетаю, то еду на машине по прямой. У меня один раз было... Я не знал, куда я поеду на майские праздники, на прошлых. Это было в прошлом году. Я поеду по прямой, все, куда выйду. Ну, и оказался там, в Польше, в Германии, естественно.
Серьезно?
Ну, вот я не планирую такие отпуска.
Какие ты ценишь качества в людях? Какие, например, три самых главных, на твой взгляд?
Наверное, простоту, но не в плане панибратства такого, а без каких-то... У меня просто есть друзья, с которыми вроде как легко, но ты так от них устаешь. А с некоторыми ты просто сидишь, молчишь, и тебе комфортно, и не возникает никакой неловкости.
Какая-то легкость.
Легкость, да. Неназойливые люди. Мне кажется, это самое ценное. Которые знают, в какой момент можно промолчать, в который лучше уйти.
Чувство так.
Да. Ну, просто еще многие знают, что я закрываюсь очень часто ото всех, и меня лучше не беспокоить. Вот люди, которые понимают, чего ты хочешь.
Которые хотя бы думают о том, что же хочешь ты, а не только я.
Да.
Да. Это классно. Что ты больше всего боишься? И боишься ли ты чего-то вообще, если такое есть? Вот прям боюсь. Или нет?
Тут недавно, в прошлом году, вышли два фильма про Ива Сен-Лорана.
Я не посмотрел.
От разных режиссеров. Посмотри, один, второй. Они
Я слушал их историю. Ива Сен-Лоран.
И там в обоих фильмах есть сцена, где у него берут интервью, и ему задают этот вопрос.
Серьезно?
Чего ты боишься? Да. И он отвечает моими словами. Он боится облысеть больше всего на свете.
Ну, мне кажется, это не светит тебе. Не-не, ну, это бы уже проявилось когда-то.
Я надеюсь. Я просто не знаю, сколько стоит вставить волосы, поэтому мне страшно.
Да. И последний вопрос. Что бы ты мог посоветовать такому же парню, как я, или, может быть, какому-то 20-летнему парню, девушке? Просто вот что ты сам не знал и хотел бы знать тогда, и это бы повлияло положительно.
Мне кажется, что вот ваше поколение, да, как бы это ни показалось...
Да, я понимаю.
Уже, да, показалось?
Понимаю, нет, нормально.
Вот раньше?
Нет. Нет, я понимаю.
Ну, просто мы были намного скромнее, и до сих пор это... Я не знаю, как это перебороть в себе. Я... всегда боюсь лишний раз спросить, потревожить кого-то, показаться навязчивым, поставить человека в неудобную ситуацию. И поэтому я, наверное, многое упустил в своей жизни. И ребята, которые моложе, гораздо моложе меня, я вижу, что эта проблема отсутствует очень у многих. И, наверное, это считать можно плюсом. Смелость... дает много возможностей. И поэтому я рад за тебя, что ты взялся за подкасты и что ты устроился на телек.
Ну, это так.
Пускай это с малого ты начинаешь, но главное не останавливаться и открывать ногами двери везде и продолжать работать.
Спасибо большое, Джим. Спасибо тебе большое за отзывчивость, за то, что согласился и проболтал с нами аж целых полтора часа.
Офигеть.
Было очень интересно. Я надеюсь, что все немножко получше тебя узнали, как-то ты раскрылся. Мне было самому безумно интересно, потому что я ничего этого не знал. Я специально не читал интервью с тобой. Так что да, будем разбегаться. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы к Джему о радио или о чем вообще угодно еще, обязательно пишите их. И, может быть, если вопросов наберется, мы запишем продолжение, если Джем не против.
Да,
может быть, осенью. Вот. И да, спасибо тебе большое еще раз.
Кирюх, спасибо тебе, что ты пригласил и поболтали. Мне, правда, очень понравилось. Я не знаю, насколько это было интересно. Не на все вопросы я смог подобрать ответы. Ну, так бывает.
Жизнь она такая. Не всегда прямой эфир. И все супер идеально.
Спасибо тебе.
Спасибо тебе. Все.
Счастливо.
Счастливо. Всем пока-пока.
Пока.